Дорогие братья и сестры, как-то само собой получилось, что месяц январь стал для нас месяцем семьи. Но все началось с Рождества Христова. Мы говорим о Спасителе, о Его родителях. Ну и дальше, вы знаете, у нас семейные конференции. Вот сегодня вечером будет особое собрание, посвященное теме брака, семьи. В субботу будет конференция весь день на эту же тему. И в следующее воскресенье, тоже вечером, мы будем говорить о важности благословения родительского. И сегодня мы рассмотрим с вами очень важную тему, и, как вы понимаете, мы ее берем из Евангелия от Луки, 8 главы. Это тема о родительском долге. И мое слово будет, конечно, ко всем отцам и матерям, но особенно к тем из них, чье родительское счастье нежданно обрушилось, кто никак не может успокоиться, кто проплакал все глаза от постигшего горя, чье сердце изранено не ножом бандита, но плохими поступками ребенка. Мы будем говорить тем, кто мучительно раздумывает, иногда ночи напролет, над тем, в чем же моя вина, как отца или матери, где я его упустил. В начале родительского пути все мы преисполнены самых радужных надежд, мечтаний относительно судьбы наших чад. Однако не у всех эти мечтания и надежды осуществились. Иногда родительское счастье просто разбивается, как стеклянная хрупкая ваза, но мы не должны впадать в отчаяние. Дорогие братья, дорогие сестры, я хочу сказать сегодня, как бы от лица Божия, не думайте, что вы потерпели поражение. На самом деле вам поручена Богом особенная миссия под названием «Родительский долг». Я хочу сказать вам сегодня, что Бог понимает вас, потому что и в Его великой семье случалось нечто подобное. Послушайте, что сказал пророк Исаия. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей». Бог выражает свои отцовские родительские чувства, а они возмутились против меня. Кто теперь не поймет чувства Бога? Кому из нас не будет теперь Бог близок? Бог, который потерял своих сыновей. Бог, который испытал, что его сыновья, которых он воспитывал, возвысил, стали его врагами. Вол знает владетеля своего, осел, ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет, говорит Бог. И Бог с болью говорит, что его народ от него отрекся, как от духовного родителя. Значит ли это, что Бог потерпел поражение со своим народом? Нет. Именно такой жестокий и неверный народ избрал Бог себе в наследие, чтобы на нем показать или раскрыть потрясающее богатство своей отцовской любви и славы. Я приглашаю теперь всех нас прочитать евангельскую историю, которую Святой Дух оставил специально для всех родителей и особенно для горюющих родителей. Итак, читаем 8 главу 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и, падши к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только верою спасена будет». Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали, рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Действительно, каждая несчастная семья несчастна по-своему. Если бы вы были на месте Иаира, какие бы вопросы теснились в вашей душе? Наверное, вы бы сказали: «Почему я оказался самым несчастным отцом во всем городе? Почему именно у меня заболела смертельно единственная дочь?» Вы бы сказали: «Другие дети радуются, смеются, играют, а моя мечется от жара на своей постели». Вы бы сказали: «У многих отцов огромные семьи, но почему эта беда пришла ко мне, к моей единственной дочери? Почему беда нагрянула ко мне, к служителю Божьему, начальнику синагоги? И почему спокойно поживают другие начальники, как начальник таможни или рынка, а не бесчестно наживаются на простых людях?» Можем ли мы дать ответ на это «почему»? Я думаю, мы должны помнить вот что: когда постигает нас всякая беда, не только с детьми. Прежде всего, любая беда – это Божье посещение. Бог не только посещает нас благословениями большими, но в том числе и бедами. Беда напоминает нам о том, что мы живем в мире греха, в мире скорби и в мире потерь и разлук. Беда напоминает нам, что мы ограниченные слабые люди. Мы не можем контролировать все события. Эта беда является толчком искать помощи от того, кто единственно и может помочь справиться с бедой. Один поэт писал: «Пока мы в юдоле, привязаны к боли, любые дороги замкнутся крестом, любые удачи закончатся плачем, и все-таки радость начнется потом». Итак, если в наш дом пришла беда, то ли физическая болезнь ребенка, то ли поражение сына или дочери алкоголем или наркотиками, то ли отступничество ваших детей от веры, то ли их полное равнодушие к церкви, к Библии, ко Христу, я думаю, не стоит вопрошать, почему, зачем и как долго. Я думаю, лучше принимать эти обстоятельства как вызов. Как вызов исполнить наш родительский долг. Если это так, в чем он состоит? Давайте посмотрим на примере Иаира, как он исполнил родительский долг. И возьмем для себя важные уроки. Исполнять родительский долг значит проявлять жертвенность. Многим пришлось пожертвовать Иаиру ради спасения дочери. Я сказал, что многим пришлось пожертвовать, а вы, наверное, думаете: а, собственно, чем? Он что, деньги Христу принес? Чем он пожертвовал? Ну, конечно, были мелкие жертвы, ну, типа, работу нужно на это время оставить, может быть, какие-то деловые встречи, заботу о хозяйстве, развлечения, но не это главное. Дело в том, что Иисус не был популярным в глазах властных структур, и когда начальник синагоги встал перед Христом, плотником из Назарета, на коленях, конечно, это не могло остаться без оргвыводов. Иаир серьезно рисковал положением своим в обществе. Вы знаете, евангелист Иоанн сообщает о решении властей отлучать от синагоги всех, кто признает Иисуса Христа за Мессию. А именно это и сделал Иаир, когда упал перед Христом на колени, ведь еврей преклоняется на колени только перед Богом. И вот когда человека отлучают от синагоги, с ним никто не разговаривает. Никто не приходит в гости и не зовет его в гости. У него ничего не покупают и ему ничего не продают. Этот человек становится изгоем общества. Однако отец решил заплатить всем, лишь бы дочь была спасена. Отцы, матери, готовы ли мы заплатить всем, чтобы наши дети были спасены? По правде сказать, сигнал тревоги прозвучал для нас, когда наши детки родились. Сегодня как было прекрасно смотреть на счастливых родителей. Но там звенит звоночек, сигнал тревоги, о котором Давид сказал: «Во грехе родила меня мать моя». Вот этот симпатичный, этот милый ребенок, вовсе не чистый лист бумаги, на котором вы можете нарисовать, ну, образ, который вам хотелось бы видеть в вашем ребенке. Нет, это маленький грешник, который, не научившись говорить, уже способен писать плохие страницы. Вот что заметил Августин Блаженный. Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку, он еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата. И кто не знает таких примеров? Все эти явления кротко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому что с годами это пройдет. Послушайте, Библия говорит, что сердце человека исполнено до крайности уже от его юности, Бытие 8.21. И, конечно, основной, коренной грех ребенка, да и нас, взрослых, это своеволие. Поэтому дети нуждаются в спасении. И родительский долг – считать спасение детей делом первостепенной важности. Мы должны быть предтечами Христа для своих детей, иначе говоря, приготовлять путь Господу в их жизнь. И как мы можем приготовить путь Господу? А вот как. Когда мы зароняем семена Слова Господнего в сердца наших детей, мы готовим путь Господу, а для того, чтобы сеять эти семена, нужно время. Мы должны приготовить путь Господу к сердцам детей примером доброго отношения к ним. А для этого нужно еще и жертва любви. Для этого нужно доброе слово к ним. Для этого нужно и объятия. Нужно показать, что мы их любим. Мы можем и должны приготовить путь Господа примером хороших супружеских взаимоотношений. А для этого потребуется забыть себя. И вопрос, делаем ли мы, как отцы и матери, именно это? Жертвуем ли мы нашими правами, нашими амбициями ради спасения наших детей? Не наносим ли мы нашим детям душевную травму тем, что бесконечно выясняем наши отношения? И вы знаете, многие родители приносят душу ребенка в жертву своему эгоизму. Они не скажут: ради спасения моих детей я воздержусь от крика. Они не скажут: ради спасения моих детей я проявлю терпение к моему супруге или супругу. Наоборот, в ссорах они пытаются привлечь детей на свою сторону и рассказать, какой плохой отец или какая плохая мать. Это ужасно. Они забывают, что на самом деле родителям нужны не мать и отец по отдельности, но мать и отец вместе. Родители, дети не делят родителей. Для них папа и мама неделимы. И вы знаете, человек, который вот вырос в неполной семье, где папа и мама не хранили друг друга, не смиряли себя, не приносили в жертву свою «я» ради детей. Таким детям, выросшим в неполной семье, очень трудно понять библейское учение об любящем небесном Отце. Потому что у них мгновенно возникают ассоциации с земным отцом. Поэтому ради блага ваших детей, пожалуйста, исполните родительский долг. Приготовьте их к тому, чтобы они приняли Господа. Я хотел бы вот это увещевание подкрепить таким историческим фактом. У русского писателя, известного нам Антона Павловича Чехова, был интересный отец. Вот. А отец был торговец. Ну и то, что он такой необычный, говорит следующий факт. Однажды в бочке с постным маслом, он был торговец маслом, утонула крыса. И вот ему казалось накладно это масло вылить. И вот что он сделал. Он устроил особый молебен. Крысу извлекли при всем народе, над бочкой раздувал кадило священник, и после молебна приглашенные сели за стол, и вот эта чеховская крыса сделалась в городе притчей во языцах. И все эти действия стоили Павлу Егорычу ну, почти столько же, сколько вот новый бочонок с маслом. Но он этого почему-то не понял, очень экономный был человек. Но не это было самое, может быть, тяжелое и удивительное. Отец Чехова был очень религиозным человеком. Но в его вере не было терпимости и не было добродушия. Была жесткая убежденность, внушенная, как говорит сын, не столько верой в предвечную справедливость и добро, сколько страхом перед казнями ада. Дети знали твердо, их ждут не райские кущи, но гиена огненная. И представление о гиене огненной внушалось им столь предметно и доходчиво, видно, физические наказания были, что они потеряли веру в рай. Бог-отец в этой семье был страшным Богом. Его боялись, и насколько смели и могли, ненавидели. Теперь вы понимаете, почему этот великолепный писатель, тонкий писатель, был неверующим человеком. Никто в семье не приготовил ему путь к Господу. Давайте будем людьми жертвенными для наших детей. Второе. Исполнять родительский долг значит передать судьбу наших детей в руки Иисуса Христа. Ну, мы читали с вами, что состояние дочери стремительно ухудшалось, лекарства не помогали. И вот для Иаиры единственный выход – обратиться к Иисусу Христу, который может взять ситуацию под контроль. И Иаир знал, что Христос очень много сделал для людей. Он исцелил тещу Петра, парализованного человека, слугу сотника, многих других. И Иаир понимал, что этот же Христос может что-нибудь сделать и для его дочери. И представ перед Христом, и произнеся молитву, приди и помоги, он как бы сказал Христу, Господь, я сделал все, что было в моих силах. Я призывал врачей, я сам старался чем-то помочь моей дочери, ничего не помогает. Теперь я эту ответственность за судьбу моей дочери вкладываю в твои святые руки. Сделай, как ты найдешь нужным. Господь, все зависит от тебя. Братья и сестры, ведь когда мы обращаемся с просьбой к кому-то, там, к начальнику или к другу нашему, ведь мы делаем то же самое. Мы выражаем нашу просьбу, а вот ответственность теперь за исполнение просьбы на ком лежит? На вас? Нет. На том, к кому вы с этой просьбой обратились. Когда мы молимся, мы исполняем то, что Петр сказал, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И заметьте, Христос не поднял вопрос о родительской ответственности. Ну что же это вы не уберегли вашего единственного ребенка? Другие дети не болеют, а ваша заболела. Нужно же следить за вашей дочкой? Нет. Христос никакого выговора не сделал отцу. Почему? Да потому что он пришел не судить мир, не судить родителей, но спасать. Он прежде всего врач, а не следователь. И вот он охотно принял эту возложенную Иаиром ответственность на себя. Мы прочитали с вами, когда Господь услышал это, он сразу пошел, не так ли? Я вижу здесь великое ободрение. Ободрение всем талантливым и, может быть, посредственным родителям. Как бы мы ни любили наших детей, как бы ни заботились о них, давая им качественное питание, образование, приличную одежду, все же мы не можем сделать для них три важнейшие вещи, без которых они обречены на страшное мучение. Во-первых, мы не можем простить грехи наших детей. Во-вторых, мы не можем изменить их сердца. В-третьих, мы не можем дать им вечную жизнь. А вот это является самой насущностью потребности наших детей. И именно здесь мы ощущаем себя беспомощными Иаирами, не правда ли? Но слава Богу, что есть Иисус, к которому может припасть любой отец и любая мать. С этой же просьбой приди в дом мой, мое дитя при смерти. Знаете, в Библии очень много примеров, когда родители доверяли судьбу своих детей Господу Богу. Помните, Авраам доверил судьбу Исаака Господу, когда шел с ним на гору Мария. Исаак доверил судьбу Иакова и Исава Господу, его покровительству. И, подражая отцу, потом Иаков благословил своих 12 сыновей. Родители Моисея доверили своего сына не волнам Нила, а вы помните, они его в корзиночку положили и пустили по волнам. Они доверили судьбу своей крошки Господу. Анна посвятила своего сына на служение Богу. И мы можем много-много примеров привести на эту тему, когда родители, сознавая свою беспомощность, вручали жизнь своих детей Господу. Вот здесь у нас в фойе продается книга «Прощение освобождает». И там есть эпизод из жизни Ивана Адамовича Тоги. Он рассказывает, как в 10 лет он лишился отца. И когда ему было 13, кажется, лет или 14, умирала его мать. И вот она позвала своего сына и, положив свои руки на его голову, вручила этого сиротку попечению Господнему. Дорогие друзья, и прошли долгие годы, сейчас этому человеку 95 лет, долгие годы прошли, очень сложные, и Господь хранил этого ребенка. Я помню, мой отец, когда умирал, оставалось нас еще четверо маленьких. И он, подозвав мать, молился и сказал: «Господи, Ты меня забираешь, но Ты замени меня собой. Будь отцом моим детям». И вы видите, вот все, кого он вручил в руки Небесного Отца, все стали верующими. Поэтому доверьте жизнь ваших детей заботе Иисуса. Именно в этом состоит наш родительский долг. Последнее. Имейте мужество верить. Имейте мужество верить. Посмотрите, что произошло дальше. Вот Иаир доверил свою дочку Господу Иисусу Христу. И вот случилась неожиданная и досадная задержка. В огромной толпе ко Христу пробралась женщина, коснулась края его одежды. Господь почувствовал, что сила вышла. Он остановился, стал выяснять, кто прикоснулся к его одежде. И вот ученики выступили со своими догадками. Ну, ты видишь, сколько тут народу теснит тебя. Ну, конечно, это же тут сотни людей могли прикоснуться к твоей одежде. А Христос-то знал, что там была эта женщина. Вот пока она набралась смелости. Да потом, вы представьте себе, она 12 лет страдала этой болезнью. истощила свое имение на врачей. Сколько у нее там накопилось всего. Ну а женщины не всегда могут в двух предложениях свои чувства выразить. И вот эта женщина рассказывает о своих переживаниях, каким врачам ходила, что у нее было. А время-то идет. И Аир себя чувствует, как на раскаленной сковородке. Время идет. Дочка умирает, а Христос стоит, слушает ее. Чадо прощает в себе грехи, дерзай, иди с миром. Он бедно переживает. Ну что ж так долго? Почему он медлит? Ведь может случиться что-то худшее, и действительно его опасения оправдались. Вот проблема какая. Приходит человек и сообщает ему, дочь твоя умерла. Дорогие родители, отцы и матери, с нами такое же тоже бывает. Мы, кажется, оказываем жертвенность для наших детей, исполняя родительский долг. Да, мы их вручаем в руки Иисуса Христа, но, к сожалению, никаких улучшений, даже более того, становится с нашими детьми еще хуже. Дорогие друзья, и нам тогда кажется, что нет никакого толку от этой молитвы посвящения наших детей. Дети все равно уходят в мир. Дети все равно связываются с плохими компаниями, все равно воспринимают все пороки мира. И каким отчаянием, какой горечью, иногда даже вот некой обидой на Бога может наполниться сердце отца и матери. И вот Иаир был в такой ситуации. Он тоже испытывал подобные чувства, но вот что сказал ему Христос. И это он говорит тебе и мне сегодня. Иаир, пришло время верить по-настоящему. Не бойся, только веруй и спасена будет. Этот же самый совет прими сегодня, дорогой отец и дорогая мать. Кажется, не бывает советов более неразумных, чем этот. Веруй и спасется покойник. Так можно сказать. Но Христос призывал Иаира верить. Верь, и жизнь вернется в остывающее тело твоего ребенка. Верь, эти сомкнутые смертью уста раскроются в радостной улыбке. Веруй, и эти бессильные теперь ручонки нежно обнимут тебя. Веруй, хотя верить нелепо. Иначе говоря, супружеский долг – это верить, по сути дела, в невозможное. И миллионы родителей учатся, христианских родителей, учатся этому подвигу веры. Я знал одного богобоязненного брата, который в узах страдал за Христа. Все 10 детей в мире. Знал другого страдальца, и его сын спивается. Эти отцы несут подвиг веры. Это же самое можно сказать и о пророке Самуиле. И он, будучи великим пред Богом человеком, тем не менее, должен был упражняться в подобной вере. Писание говорит, что у него были дети, и он их поставил судьями, но они не ходили путями его и уклонялись в корысть, и брали подарки, и судили превратно. Не всегда родители виноваты в том, что дети живут непутево. Самуил их воспитывал в страхе Господнем. Но вот когда определил их на службу судей, вот тут и открылось, что их религиозность была внешняя, что на самом деле они находились больше под влиянием отца, чем под влиянием Господа. Но Самуил верил в невозможное. А разве пророк Давид не верил в это невозможное? Разве в его жизни не случалась череда ужасных происшествий с его людьми? Братья и сестры, никогда не спешите разочаровываться. Как видно из истории с Иаиром, вот эта задержка, она была тоже в плане Божьем. Это ухудшение тоже имело смысл, потому что испытания, они делали веру драгоценной. Один автор сказал, молись, мой друг, молитвой веры, стремись в ней лишь пребывать, знай, Духа Бог дает не мерой. Он обещал просящим дать, просящим дать. И, пожалуйста, не ориентируйтесь на мнение людей. Оно может быть ошибочным. Люди сказали Иаиру: не утруждай, учителя, все бесполезно. Похорони надежду, будь реалистом. Однако тот, с кем они хотели разлучить начальника синагоги, сказал: не бойся, только веруй. Иаир поверил не людям. Кому он поверил? Господу Иисусу Христу. Братья и сестры, если кажется вам, что дело дошло до крайности, не тушите огонек доверия Господу. У Бога свое время для каждого. Он знает, кого, когда, при каких обстоятельствах призвать к себе. Одна иллюстрация из Библии. У очень праведного царя Езекии был сын Манассия. Царь Езекии знал точно год, в который он должен умереть. И именно в этот год его сыну исполнилось 12 лет. Представьте себя на месте этого отца, который должен оставить свою семью и своего 12-летнего сына. Как сложится его жизнь? Отец умел молиться. Конечно, он переживал за судьбу своего отпрыска. Конечно, он молился за устройство его судьбы. Но вот что вышло из молитвы отца, кажется, опровергает все учение о спасении детей по молитве родителей. Вот что говорит Библия. 12 лет был Манассий, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, устроил дубравы и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. Соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых Господь сказал: в Иерусалиме будет имя мое вечно. Соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он проводил сыновей своих через огонь в долине сынов Енамова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, и многое делал он неугодного в очах Господа, и прогневлял его». Он довел иудею, жителей Иерусалима, до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. Шел год за годом, десятилетие за десятилетием. Манассий становился все хуже и хуже. Он стал Сталином той эпохи. Еще же пролил Манассий весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Наверное, мы готовы поклясться, что таким людям спасения в принципе быть не может. Они истощили милость Божию. Я думаю, что среди нас нет такого отца и матери, у которого бы сын был столь негоден. Но молитва отца продолжала тревожить сердце Бога. И вот что сказано в 2 Паралипоменон, 33 глава, 11-13 стихи. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, заковали они Манассию в кандалы, оковали его цепями и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, услышал моление его, возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Дорогие друзья, вот почему мы с вами не должны терять этой надежды. Я хочу обратить наше внимание на следующий факт, что для нас безнадежно, не является безнадежным для нашего Господа. Господу так же просто воскресить мертвого, как нам разбудить спящего. Спасение дочери Иаира от смерти было делом Христа, но не делом родителей. Это очень важно знать, братья и сестры. Господь заговорил с этой девочкой, с мертвой девочкой: «Девица, тебе говорю, встань». И она ожила от Божьих слов. Эта девочка не могла ожить от причитания отца и матери. Эта девочка не могла ожить от вздохов и ожиданий учеников. Она не могла ожить от звуков свирели и флейт, которые тогда раздавались в доме. Все, что нужно было, это услышать голос Христа мертвому телу. Дорогие братья и сестры, давайте не будем обманываться. От наших нотаций, от наших причитаний, от наших унижений, от наших взысканий, от наших увещеваний никто из наших детей не обратится к Господу. Я не хочу сказать, что мы не должны их вразумлять. Не в этом дело. Мы их притормозим, может быть, но не сможем им дать прощение грехов, вечной жизни, спасение от ада. Наши дети могут быть спасены только тогда, когда к ним проговорит Бог. Никогда еще духовно мертвый грешник не пробуждался от человеческого голоса. Спаситель сказал: «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мною». Поэтому будем надеяться, что наш Господь заговорит с нашими детьми, что они будут спасены Его животворящим словом. И счастливы те дети и внуки, у которых есть молящиеся отцы и матери. Поэтому исполняйте ваш родительский подвиг и доверьте его результаты Господу. Позвольте убедить вас в следующем. Вы не сможете любить ваших детей так, как любит их Господь. Вы не сможете оказать им столько добра и милости, сколько может оказать Господь. Поверьте, ваши дети несравненно дороже Христу, чем вам, ведь Он умирал за них на Голгофе. И пусть Ему только и принадлежит слава за спасение наших детей. Аминь. Помолимся. Великий Бог, перед Тобой предстоим мы, отцы и матери, бабушки и дедушки. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня так ободрил нас. Ты сегодня призвал нас исполнять наш родительский подвиг, родительский долг. И мы просим Тебя, дай нам на это силы. Дай нам силы, Господь, сделать все прекрасное для наших детей, что только мы можем сделать. Мы вручаем их Тебе, такие, какие они есть. Добрые, ласковые или, может быть, какие-то непокорные и гершистые. Господь, мы слышали сегодня, что нашим детям нужен не столько наш голос для их пробуждения духовного, а нужно, чтобы Ты с ними заговорил. И как Ты заговорил с умершей дочерью начальника синагоги: Господь, мы просим Тебя, в свое время заговори с нашими детьми. Заговори так, Господь, чтобы они были пробуждены от греховной смерти. Заговори так, Господь, чтобы мы могли обрести наших детей как Твоих детей, как наших братьев и сестер по вере. Господь, насколько это в наших силах, мы в этом собрании молимся Тебе о спасении и пробуждении. Мы просим Тебя все, приди в наши дома. Не все там благополучно. Приди, Господи, и пробуди наших близких и дорогих, мы просим, во имя Иисуса Христа. Аминь.